ползали. Мальчик снова заплакал.
Но взрослым не было до него дела, потому что потухло электричество, и все стали искать свечи. Мощин все грозился уйти на голых копытах, а жена говорила им: «Не смей, Леонид, потеряешь ноги, новых не будет, кости не восстанавливаются, я тебе к учитель начальных классов говорю». «Папочка, не ходи», — присоединилась к маме дочь, — «мороз 20 градусов, копыта отморозишь». Но Мощин не послушался. Он вырвался и побежал, стуча копытами, вниз по лестнице. К счастью, не он один оказался сознательным гражданином. У дверей в черной грязной речушке покачивалась спасательная надувная лодка желтого цвета. В ней сидел профессор Минц в дождевике. — Что делать? — крикнул Мощин от дверей. — Садитесь, поплывем, будем принимать меры. Профессор Минц уж не казался Мощину таким отвратительным, как недавно. — Приятный профессор, отважный. — Какие меры? — спросил Мощин. Надувную лодку понесло вдоль Пушкинской улицы. — Кружок юный техник имени Петренова-Скалова, — загадочно ответил Минц, энергично гребя по скользкой дороге. Но путешествие, начавшееся так славно, чуть не закончилось трагедией. Лодка попала в поток черной грязи, стремившейся к реке Гусь. Потребовалась вся сила и сноровка немолодого профессора, чтобы не быть смытыми в речку, которая вскрылась ото льда и несла к Белому морю свои черные непрозрачные воды. Тяжко воняло. — Постарайтесь не дышать, — приказал профессор Мощину, и тот прижал к носу рукав. Стало немного лучше. Сквозь рукав предгор строго крикнул: — Смесь совершенно безопасна! — С чем вас и поздравляю, — отозвался профессор. — А скажите, откуда у Герасика копыта? — спросил Мощин. — Оттуда. Помолчите, вы мне мешаете грести. От реки Гусь, скользя, падая и отчаянно крича, бежали несколько любителей подледного лова. С ужасом Мощин увидел, что из реки к ним тянутся щупальца непонятных чудовищ, напоминающих американский фильм ужасов. Вот одно из щупальцев дотянулось до старика в дахе. Старик отбивался от чудовища удочкой. — Что это? — закричал Мощин. — Возьмите пистолет, — приказал профессор, — он у вас под ногами. — Но что это? — повторил вопрос Мощин, шаря под ногами в поисках оружия. — Стреляйте! Это водоросли! — крикнул профессор. Мощин стал стрелять, и, стреляя, все более входил в раж. Водоросли не пострадали от его стрельбы, но нескольких рыбаков ему подстрелить удалось. Патроны кончились. Мощин запустил пистолетом в щупальце, а профессор укоризненно произнес: — Не по-хозяйски себя ведете. Пистолеты на улице не валяются. Он вытащил из кармана маленький, но мощный электромагнит и притянул пистолет к себе в карман. Они пересекли грязевой поток и взяли курс выше по склону. Там, на суше, им пришлось бросить надувную лодку, и они побежали задними дворами, где еще лежал снег. Его белизна выгодно отличалась от черной грязи. Даже Мощин, наконец, проник с этой мыслью и сказал: — А может, мы зря так чистим, дорогой мой человечище? — Поздно раскаиваться. Вас предупреждали, а вы не вняли. Теперь вся надежда на петреновцев-скаловцев. Но кого? Не отставайте. Они подбежали с тыла к трехэтажному кирпичному зданию. Мощин, который никогда не ходил по дворам, не сразу сообразил, что это средняя школа номер 2. Задняя железная дверь была закрыта. Минц постучал в нее 3 раза, потом, после паузы, еще 2. Дверь приоткрылась. Мощин ожидал увидеть в щели человеческое лицо, но ничего не увидел, потому что, как оказалось, лицо появилось, но на уровне его пояса, и голос оттуда потребовал: — Пароль! — Таблица Менделеева! — послушно ответил Минц. — Отзыв — гафний! — произнес высокий голос. Железная дверь со скрипом отворилась, и девочка 10 в синем халате и респираторе впустила мужчин в темный коридор. — Следуйте за мной! —
— строго сказала девчушка. — Смотрите под ноги,